Виталий Зыков. Конклав бессмертных. В краю далеком. Посвящается Франсису Корсаку и его Робинзонам космоса. Каждая сага имеет свое начало. Автор выражает особую благодарность Роману Пусенкову, чья помощь в работе над книгой просто неоценима. Личное могущество современного человека ничтожно. Сам по себе без власти, денег или на худой конец оружия он никто, ноль, пустое место. Потому все разговоры о свободе откровенно смешны и даже глупы. Более того, они опасны. Создают иллюзию собственной силы, упоение эфемерными возможностями. Истина-то, вот она, рядом. Слабые не свободны. Слабость – удел рабов. Все просто. Забудь. Неважно, раб чего или кого ты, природы, жизни или другого человека. Прежде всего, ты раб. На этом и стоит общество, все государственные институты. Ты раб. Страшно звучит, правда? Но что будет, если дать человеку шанс стать кем-то большим? Из записной книжки Коли Ботаника. Пролог. Багровые небеса, покрытые фиолетовыми росчерками перистых облаков, жили своей непонятной смертным жизнью. Там, в вышине, метались тени, беззвучно вспыхивали молнии, сменяли друг друга расплывчатые миражи. Солнечные лучи с трудом пробивались через безумную вакханалию сил, придавая привычным вещам новый облик, больше подходящий ландшафтам ада Данте.
«Я уже начинаю жалеть, что решил сюда приехать», –
пробормотал Дымов, выглядывая в распахнутое окно. Пальцы бизнесмена раздраженно барабанили по деревянной раме. Рядом стоял недовольный телохранитель и устало просил подопечного.
«Шеф, вы бы не высовывались так, а? Не надо быть снайпером, чтобы вас сейчас подстрелить. Сергей, прекрати. Если захотят убить, то никакие охранники не спасут. Можно уцелеть после первого покушения, после второго, третьего или даже десятого. Но рано или поздно тебя достанут».
Выдав эту тираду, Алексей Геннадьевич все-таки отошел от окна. Несмотря ни на что, бесполезный риск он не любил. В мире, где граница между бизнесом и криминалом становилась до неприличия тонкой, Алексей Геннадьевич Дымов слыл жестким, безжалостным человеком. Не чураясь дурно пахнущих авантюр, а кое-где и измазавшись в крови, он прочно укрепился на отвоеванном островке богатства и власти. Холодная расчетливость позволила когда-то молодому оболтусу Леше Хмурому достигнуть нынешних высот и стать просто Хмурым, авторитетной фигурой, защищенной не только и не столько толпой охранников, а окружающей ее аурой власти.
«Что там с заводом? Даниил не звонил?»
– спросил Дымов, опустившись в кресло и задумчиво уставившись в потолок. Пальцами он медленно гладил черный камень в перстне на левой руке.
«Нет, шеф. Да и рано еще, 8 ведь нет».
Удивленно протянул телохранитель, заставив Алексея Геннадьевича нахмуриться. Бизнесмен недовольно качнул головой.
«Мы здесь неделю, а от этих кошмаров у меня уже голова кругом идет».
Сергей промолчал, но выражение его лица ясно говорило, насколько он согласен со словами шефа. Будь на то его воля, он и носа бы не сунул в ненавистный город. Впрочем, они были не одиноки в своих чувствах. Непонятный катаклизм, в эпицентре которого оказался Сосновск, многим успел исковеркать жизнь. Изматывающие, сводящие с ума ночные кошмары и преобразившееся небо заставляли людей терять рассудок, лишали воли к жизни. Самые умные или трусливые бежали из города, за бесценок распродав имущество. Кое-где уже закрывались магазины, а на вокзалах стояли огромные очереди в кассы. В воздухе витало ощущение нарастающей паники. Из космоса творящаяся с небесами чертовщина выглядела как гигантское бурлящее красное пятно, накрывающее город. Его брат-близнец возник над каким-то заштатным городком в Северной Америке. Гипотез выдвигалось много, но правдоподобно объяснить происходящее так никому и не удалось. Наука оказалась бессильна, уступив место темному мракобесию. Со всего мира в Сосновск понаехали экстрасенсы, маги, колдуны и прочие шарлатаны, провозглашая пророчество, предвещая грядущие беды и обещая обязательное спасение для избранных. Все за соответствующую плату, разумеется. В такое время умелый, не боящийся риска человек может сколотить настоящее состояние. Кто-то спекулирует билетами на отходящие поезда, кто-то подрабатывает извозом, взвинтив цены в десятки раз, а кто-то по дешевке скупает имущество беглецов. Дымов не собирался уподобляться всей этой мелкой шушере и вступил в игру, где на кону была действительно серьезная ставка – тракторный завод. Именно поэтому он лично прибыл в доселе неизвестный ему Сосновск и который день мучился в местной гостинице.
«Ладно, тогда давай по городу покатаемся. Сидеть в четырех стенах я больше не смогу».
Слова Хмурого заставили Сергея встрепенуться. Он уже начал тянуть из кармана рацию, но Дымов его остановил.
«Не надо. Ни к чему устраивать из простой прогулки шоу с машинами сопровождения, мигалками и охраной». «Но, Алексей Геннадьевич, не спорь. Кроме тебя и водителя никого не будет, ясно?»
Металл в голосе Хмурого ясно показал, что устраивать пустые дискуссии он не намерен. Телохранителю оставалось лишь смириться с решением хозяина. Через полчаса Дымов с Сергеем уже спускались вниз на противно скрипящем лифте. Быстрым шагом, пройдя через обшарпанный холл, выскочили на улицу.
«Дышится-то здесь полегче, чем в комнате».
Со вчерашнего вечера в груди поселилась противная тяжесть, пробуждая навязчивое желание сделать глубокий вдох.
«Алексей Геннадьевич, что-то случилось?»
– воскликнул Сергей, не слушая шефа. Телохранитель напряженно поглядывал в сторону десятка зевак, столпившихся вокруг лежащего на тротуаре тела.
«Когда мы из номера выходили, все спокойно было». «Значит, это стряслось, пока мы спускались вниз»,
– оборвал его Хмурый. Повернувшись к стоящему у входа охраннику гостиницы, бизнесмен спросил.
«Вы не подскажете, что произошло?»
Молодой человек, наслышанный о важном госте, почтительно пояснил.
«Столичный журналист прибыл на прошлой неделе и поселился в люксе на 7-м этаже. Все жаловался на кошмары, а сегодня не выдержал. Слабак».
Алексей Геннадьевич испытующе посмотрел на парня. А дутловатое лицо, полопавшиеся сосудики в глазах и запах перегара, приглушенный ароматом ментола. Понятно, как местный персонал сражается с подступающим безумием. Непонятный катаклизм исподволь подтачивал людские души, выискивая слабину. С трудом сдержав брезгливую гримасу, Хмурый бросил Сергею.
«Мы едем или так и будем здесь торчать?»
Телохранитель тут же заторопился.
«Конечно, шеф, машина сейчас будет».
Вторя его словам, напротив входа остановился новенький «Лексус». Открыв шефу заднюю дверь и дождавшись, пока тот усядется, Сергей запрыгнул на сиденье рядом с водителем.
«Куда едем?»
Голос телохранителя звучал неестественно весело. «Даже если ты не раз лицом к лицу встречался со смертью, то это не значит, что ты останешься равнодушен к ее визиту, пусть и к кому-то другому».
«Давай к центру, а там решим».
Алексей Геннадьевич вновь посмотрел на собравшуюся вокруг погибшего журналиста толпу, где наконец-то появилась скорая помощь и милиция. «Эх, а может махнуть рукой на этот завод и уехать из города? Не хотелось бы закончить жизнь так же глупо». От собственного малодушия бизнесмен презрительно скривился. «Вот так и подкатывает старость. Ты все больше и больше осторожничаешь, забываешь о риске, начинаешь довольствоваться малым, пока не появляется кто-то молодой и более наглый и не занимает твое место». Шофер Вадим, бросив взгляд в зеркало заднего вида, поймал усмешку хозяина и зябко поежился. «Когда люди уровня Дымова так улыбаются, для всех остальных это кончается плохо».
«Тормози!»
– внезапно крикнул Сергей. Как только машина остановилась, он тут же выскочил наружу и замер, задрав голову. Алексей Геннадьевич опустил стекло и вопросительно уставился на телохранителя, ожидая объяснений.
«Кажется, что-то взорвалось!»
– неуверенно начал Сергей.
«Шеф, может, вернемся обратно в гостиницу? Рвануло, пусть и не в центре, но в той стороне».
Невдалеке остановились несколько прохожих и принялись куда-то показывать пальцами, оживленно комментируя увиденное.
«Дым! Гляди, какой дым!
Похоже, нефтебаза взорвалась!»
«Да нет, нефтебаза чуть в стороне, а это...»